Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда ссылка под роликом. В России начали делать первые прививки от коронавируса. Не всем поголовно, а в порядке социальной очереди. Первым делом вакцинируют тех, у кого работа объективно связана с повышенным риском заразиться. Врачей, учителей. Вот как-то так получается, что именно они самые полезные люди страны. Не клоуны в телевизоре, нет. Но, в общем, со временем доберутся до всех и до тебя тоже. Только в Москве власти рассчитывают к весне вакцинировать аж 7 миллионов человек. Но это пока в будущем. А пока что зараза широко шагает по стране. Уже под 30 тысяч новых заболевших в день. И смертность, говорят, увеличилась чуть ли не вдвое. Говорят. Так что на прививку надейся, но сам берегись. И близких своих береги. А не то бдительные надзорные органы вот-вот сурово накажут тех, кто не бережется. Власти с осени придерживаются известной тактики – всю страну на карантин не сажать, а ограничиться локальными запретами там, где это наносит минимальный ущерб экономике. Но уж там, где запреты ввели, следить внимательно и наказывать решительно. Ну и наказывать, если не всех подряд, ну, за всеми, понятно, не уследишь, то хотя бы выборочно. Но так выборочно, чтобы во всех интернетах и во всех телевизорах прогремело, образцово-показательно наказывать. Вот перед Новым годом власти особо не приветствуют массовые праздники и всякого рода культурные мероприятия. Ну а тут как раз очень удачно прошел концерт рэпера Басты в питерском Ледовом дворце и шоу «Песня года» на стадионе «Динамо» в Москве. Ну, сейчас он как-то там по-модному в честь спонсора называется, но для людей все равно «Динамо». Ну и там еще пара-тройка случаев в ресторанах и клубах поменьше, но тоже с участием популярных артистов, про которых обязательно в прессе скажут. Так вот, виновных сурово и публично покарали. Кого-то оштрафовали, кому-то доходное заведение прикрыли на срок до 3 месяцев. И это в самую новогоднюю жатву. Потери немалые. Зачем? Ну, все просто, чтобы все знали и видели. Власть решительно пресекает. И спуску не будет никому. Ну, чтобы другим неповадно было. Тебя это, кстати, тоже касается. Эпидемия – это не только потери. Это еще и прибыли. Но, понятно, не для всех. Вот на неделе аж сам Путин возмутился. Устроил разнос на совещании по экономическим вопросам. Что это, говорит, за безобразие такое? Растут цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, муку. Это ведь, говорит, никакое не влияние форс-мажора пандемии, как мне тут впаривают. Это, говорит, тупо от жадности. Ну, дескать, барыги просто хотят цены подогнать под мировой уровень и срубить на этом бабла. И велит правительству с ростом цен покончить, и чтобы без рассказов про законы свободного рынка. И еще добавил интересное. Конкретные меры по борьбе с негативной ценовой динамикой должны быть разработаны в том числе и с учетом влияния на бизнес. А то сейчас в России какой-то такой капитализм, что все наоборот. Бизнес своей неудержимой жаждой бабла влияет на власть. Ну и даже как-то непонятно. Все ведь идет по правилам свободного рынка, который у нас уже 30 лет как объявлен святыней. Это с какого перепугу сахарные и масляные короли должны продавать внутри страны дешевле, чем на мировых рынках? Это вот в чем смысл торговли с минимальной прибылью? Ну и что же это у нас такое получается? Так вышло, что у нас государство и прорабы перестройки боролись-боролись против государственной монополии на отраслевых и потребительских рынках, а в результате получили жесточайшую монополию эффективного собственника? Вот, например, крупнейшие агрохолдинги контролируют в России более 50% отраслевых рынков. А в учебнике самой настоящей капиталистической экономики написано, что уже 30% рынка – это диктат уровня цен, даже безо всякого картельного сговора. Ну и что же это теперь получается? Аппетиты собственников надо регулировать железной государственной рукой? Вот это номер! Это ж возвращение в проклятый совок. Вот незадача. Мы ж его как раз 29 лет назад победили. Тут как раз на неделе, 8 декабря, была годовщина Беловежского сговора. Это когда собрались на троих благонадежные члены ЦК КПСС и Ельцин. Ну, там выпили, закусили, да и распустили Советский Союз. Возможно, не все обратили внимание, но тут тоже неловко, в конце концов, получилось. Многие помнят, как в наших республиках тамошние нацисты боролись против проклятого совка и русской оккупации за свою национальную независимость. Ну и вот, нацисты повсюду победили. Давай посмотрим внимательно по всем национальным окраинам бывшего СССР. Ау, независимость, ты где? А нету. На самом же деле партийно-советские элиты союзных республик боролись за, так сказать, Юрьев день. Ну, чтобы добиться холопского права на переход от надоевшего и поиздержавшегося барина к другому барину, кудрявому и богатенькому. Ну и еще, конечно, в частном порядке попилить и окышить активы мировой сверхдержавы. А вся эта независимость и неповторимая национальная самобытность, процветание, благосостояние – это все идиотские лозунги для дебилов, скакавших и скачущих по национальным майданам. Главное – это оказаться настоящей за границей. Ну, вот и оказались. Самые успешные в этом деле – прибалты. Эти свою вожделенную независимость сдали, даже не успев до конца получить. Отлично получилось. Это чемпионы. Но есть ведь и неудачники. Вот, например, Украина. Тамошние гетманы за прошедшие 30 лет в каких только позах не раскорячивались, перед кем только булки зазывно не раздвигали. Все безуспешно. Не берут. И даже пользуют нерегулярно, все с меньшей и меньшей охотой. Ну, в принципе, вот у Молдавии такое же горе. Ну, только масштаб мечты совсем уж карикатурный. Эти вообще мечтают в Румынию вступить. Сейчас вот, наконец-то, и Азербайджан своего добился. Стал турецкой провинцией. И военный парад там принимает Эрдоган. Он же теперь хозяин. И все граждане по всем окраинам счастливы. Дурачье твердо уверено, что вернулось в лоно настоящей цивилизации. Ну, так им через частные СМИ объясняют их народные избранники. А на самом деле все они стали, ну, всего лишь дешевыми фишками в торге своих новых хозяев с Россией. Фигурантами, так сказать, будущих секретных протоколов. Ну, ты ж не думаешь, что мы с нашими международными партнерами настолько решительно осуждаем эту обыденную многовековую практику, что никогда больше. Ну, вот ты правильно, что не думаешь. Ну, а эти не думают вообще ни о чем. С одной стороны, им думать нечем. С другой стороны, у тамошних народных избранников, вот лично у них, все прекрасно. Ну, а что там у баранов на майданах? Да плевать. Пусть скачут в свое удовольствие. Короче, по делам. Многие наши граждане очень сильно переживают. Как там дела в Америке? Как там наш агент Донни Трамп? Да никак. Донни Трамп, ну, вроде как, не сдается и хорохорится. Но, в общем, уже все пора смириться. Вот на неделе Донни наконец-то сделал мощный ход. Штат Техас и еще 17 вроде как штатов подали иск в тамошний американский Верховный суд насчет фальсификации выборов президента. И ты уже спросишь, и че? Отвечаю. Мудрая и политически грамотная американская юстиция иск штата Техас тупо завернула. Ну, тут что надо понимать? Назначение президента – назначение. Это выражение элитного консенсуса. Не результат голосования так называемого народа на свободных и демократических выборах, а закулисный сговор элит, которые на самом деле рулят страной. Это как раз и есть. Это их, как его там, глубинное государство. Оно у них решает, а не голосование. В данном же случае это волевое политическое решение части американской элиты в условиях раскола и холодной гражданской войны. А выборы – это декоративный ритуал, духовная скрепа американская. Прикинь, что деется в цитадели демократии, где, как известно, всем нашим интеллектуалам все решают простые люди, потому что там демократия и свобода. О назначении Байдена было публично объявлено до подведения официальных итогов. Фактически, медийная власть просто огласила решение своих хозяев и сделала его реальностью. Отчаявшийся Трамп в таких обстоятельствах попытался апеллировать к демократическим ценностям. Ну, это, как нетрудно догадаться, курам на смех. А судебный отлуп Техасу – это всего лишь доказательство того, что никаких аргументов, ну, кроме демократических идеалов, в борьбе за власть у Донни Трампа нет. Нет у него способа принудить противника к отмене принятого решения. А на нет суд знает, что надо делать. Побеждает тот, за кем сила и у кого сила. А Трамп проиграл. Как там говорится, этот сломался, тащите следующего. Борцы за чистоту окружающей среды продолжают свое святое дело. Гадят по всему миру. Обычно речь о том, как они гадят нам. Но Россия не одинока. Нашим международным партнерам от благородного Гринписа тоже достается шантажа и саботажа. Вот, например, в Чехии они пикетируют здание местного Минпромторга, требуют прекратить в Чехии добычу угля. Как чехи будут греться без угля и что делать с безработицей, это они не уточняют. И это им не интересно. Во Франции они умыкнули документацию строящейся атомной электростанции в коммуне Фламенвиль и грозят беспорядками. Ну, между тем, от АЭС как раз вреда экологии никакого. А вот зато от вмешательства экологически озабоченной общественности в технологию строительства, да и вообще вопросы обеспечения безопасности, вреда будет нетрудно представить сколько. Собственно, вот это и тревожно. По сумме факторов деятельностью Greenpeace в России озаботились даже в нашей Государственной Думе. Глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призывает признать нежелательной деятельность Greenpeace в России. Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Greenpeace, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация. Оно, конечно, может и перебор в целях саморекламы, но с этими озабоченными ребятишками действительно надо повнимательнее. Ну а чтобы не терять бдительность и понимать, о чем речь, снова советую изучить книжку «Боевая экология», авторы Саид Гафуров и Дарья Митина. Для желающих ссылка под роликом. А на сегодня все.